этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях историк Олег Копчинский. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Автор книг «Иван Бунин и окаянные дни».
Ну, «Окаянные дни Ивана Бунина».
И «Окаянные дни Ивана Бунина». Автор книги, двух монографий, одна «Госбезопасность изнутри».
Да,
госбезопасность. Но это название не Олега, это название...
Коммерческое, к сожалению, издательство.
Ну, с этим нельзя поспорить. Дальше вы писали книгу «Михаил Япончик».
«Мишка Япончик».
И другие криминальные.
Да, и другие криминал. И власть в Одессе в годы гражданской войны. Да,
господи, Олег специализируется по югу России. Тогдашней.
Ну,
тогдашней,
да,
России. В частности, по Одессе. Он, естественно, должен был... обратите внимание и на крымские события, но его специализация, вот мы сейчас об этом и поговорим, потому что многие люди считают, что такие произведения, как «Сандро и Чегема», полностью художественное произведение, но на него ссылаются историки определенной ориентации с одной радиостанции. Дальше. «Окаянные дни», ну это дневник, но все равно. Олег, у меня к вам вопрос как к историку. Вы работаете над темой «Бунина окаянные дни». С чего начинается ваша работа? Архив?
Да, значит, нет. Ну, работа вообще должна начинаться не с архива, а именно с опубликованных источников. Mm-hmm. В том числе, конечно, я читал еще, ну, почти что в школьном возрасте, как только-только их издали, так. Сначала в журнальном виде, потом в книжном «Окаянные дни» Ивана Бунина, читал другие книги, в том числе «Эмигрантов», ну, об Одессе в гражданской, о красном терроре в Одессе, о событиях, сменах властей и так далее. Mm-hmm. Но потом, mm-hmm. дальше... Следующая стадия, следующий этап – это обращение в архивы. Mm-hmm. Я сразу говорю, что здесь определенные сложности существуют. И дело здесь даже не в том, что архивы, связанные с Одессой, ну и в том числе Одессой гражданской войны, находятся в другом государстве. Ну, mm-hmm. понятно, что сейчас и для московских историков из России еще сложнее стало, но и тогда определенные сложности были. Дело не в этом. В период до 20-го года документов много не сохранилось, потому что и красная власть, те же документы через Вычайки, большинство уничтожила при паническом бегстве в августе 19-го года, угу. и белая власть при том же паническом бегстве в начале февраля 20-го года документы контрразведки уничтожила, об этом тоже есть свидетельства, как угу. из... Вот, поэтому приходится собирать по крупицам события, хотя тема-то, ну, окаянные дни часто цитируются, когда говорят вообще понятие «красный террор», то, ну, помимо Крыма, помимо Севера, то часто Одессу называют из первых, там, ну,
да.
Украина, Киев, Харьков и Одесса, да, вот три
террор
города
в Одессе,
да. В Одессе, да.
Тогда у меня к вам вопрос. Вы недавно на одном из интернет-ресурсов опубликовали, я даже не знаю, это статья или заметка профессионального историка, и главной темой было то, что дневники барина, я сейчас говорю про Ивана Бунина, у которого мужики усадьбу отняли, и так далее, и так далее, живописует нам картину красного террора в Одессе. Насколько это соответствует истине? Точно ли это описание? Что за герои красного террора? Были они, не были? Вот на эту тему, Олег, хотелось бы вас слушать.
Ну, во-первых, тут с какого подойти, как говорится, к этой теме? Значит, самая яркая цитата из Бунина о том, что в Одесской чрезвычайке пристреливают над клозетом. Так, вот так. Вот да, вот понятно, это, да? Это фраза, которая стала, ну, расхожей, что вообще, да, что и вообще, причем не только по связи Одессе, а вообще по связи красному террору пристреливать над клозетом. Угу. Ну, во-первых, расстрел, есть свидетельства о расстрелах, причем, ну, и с красной стороны, и с тех, кто сидел в чрезвычайке. Есть материалы Деникинской особой комиссии по расследованию деяний большевиков, причем важным источником являются не те, что публиковались, то есть, которые входили в материалы ОСВАГО, а именно те,
ОСВАГ,
что...
ОСВАГ, расшифруйте.
Разведомительное агентство. Ну, фактически...
Это контрразведка.
Ну, нет, не со...
нет,
он
не
играл
совсем...
роль разведки, ну, скорее, пропагандистский орган.
Хорошо.
Ну, где-то она даже в какой-то мере наших угу. Политдела. Вот. Понимаете, как и красные агитационные сводки, они несут большой объективности, потому что понятно, что на войне, как на войне, и каждая...
Тем более на гражданской.
И на гражданской войне, да, и противостоящая сторона, она стремится же выписать. И мы ужасы... противоположный. А есть другие документы, которые более реалистичны. Я не могу сказать, что на 100% они объективны. Ну, вообще об объективности можно говорить как говорится, с определенной мере условности. Но это то, что для, как говорится, внутреннего пользования. То есть сами материалы Следственной комиссии, туда все-таки входили более-менее квалифицированные юристы. И там есть и описание расстрелов, что вот расстрелы производились, где они там в сарае, что, конечно, про какой клозет там не было. И где в подвале, в сарае, и так далее производились расстрелы. Но главное даже не это, а вопрос, кто производил. Вот тут начинаются мифы.
Mm-hmm. Вот ну... У нас мы думали о названии передачи с Олегом и сошлись, и снова о мифах в отечественной истории. Прошу вас, Олег.
Часто в книгах о красном терроре упоминаются, обычно всегда называются, ну, трех палачей. Причем третий палач коллективный. Начнем с третьего. Это китайцы. Китайцы. Другие два палача, они как бы индивидуальны. Это женщина-маньячка, фактически маньячка Дора.
Дура.
Кстати сказать, у Бунина, ну не в «Окаянных днях», а в дневниках, которые они с Верой Николаевной вели, там фигурирует другая женщина, это тоже женщина-палач, но называется она по-другому, Лиза.
Mm-hmm.
Есть и другие варианты имен, что уже наводит на некоторые размышления. А как ее, собственно, звали? Вот. И еще одна экзотическая совершенно фигура. Это негр Джонстон, который чуть ли не из Америки или еще откуда-то приехал специально, чтобы убивать, расстреливать белых. Mm-hmm. Ну, белых не по политически, ему все равно, что по цвету кожи. Ну, в общем, такие вот персонажи абсолютно экзотические, но к реальности имеющие мало отношения. Китайцы, прежде всего, надо сказать, они действительно служили, в том числе и в чрезвычайке. Ну, в 19-м году они служили в караульных частях, которые даже в систему чрезвычайки не входили.
Они, наверное, и в здание-то войти не могли.
Вот, да. В основном они несли охранные функции. Если они действительно участвовали в разделах, возможно, это могло быть уже в следующий период советской власти. Там, вот. А что касается периода 19-го года, ну, свидетелем чего был, собственно, Бунин. Иван Алексеевич Бунин, потому что уже в 20-м мы знаем, что он эмигрировал, то там... В материалах Деникинской комиссии называются имена тех, кто участвовал в расстрелах. Значит, это кто были? Это были сотрудники оперативной части ЧК. Это были в основном из бывших балтийских матросов. Кстати сказать, слухи об этом доходили до того же Бунина, потому что он написал, говорят, что в Одессу присланы балтийские матросы. Mm-hmm. Потому что Одесса все-таки связана, в первую очередь, ассоциируется с Черноморским.
Черным морем.
Черноморских нет. А именно балтийские матросы, даже их могу назвать фамилии, Макеев, Цветков, Баликов, вот, некоторые из них служили еще в особом, ну, в отряде ВЧК, но это бы как внутренние войска, чтобы понять, что это еще не оперативная часть. Вот здесь они стали комиссарами на оперативной части, это раз. Интересно, ну, руководитель оперчасти, как иногда принимал участие, как скажем так, увлекающийся, это Михаил Вихман, это тоже фигура, которая фигурирует в книгах о красном терроре. Причем, что интересно, биография у него любопытна. Он не из пролетариата, а из довольно из богатой семьи. Получил образование, получил среднее образование. По тем подреволюционным временам это было очень неплохо. Реальное училище. Потом по курсы киномеханика. Мы понимаем, что такое киномеханик.
До того времени.
До того времени это... Это очень престижный. Ну вот, вот, правда, и отмечают его склонность к выпивкам. И даже уже, правда, не из одесского периода, а из ставропольского. Когда ему сказали, что он выпивает, он говорит, пил и пью, но контрреволюционерам от этого будет не легче. Интересно, что... Другие имена участвуют. Это начальник тюремного отдела и помощник коменданта. Это его Эдис. Про него ходили легенды, что он бывший карточный шулер. Но это неверно. На самом деле он был революционером еще с первой русской революции. Сначала в украинской, ну, участвовал. Вот, потом в украинских организациях революционных, угу. Потом с 8-го в РСДРП. Что интересно, его потом дальнейшая судьба, он стал партийным работником. Причем обычно в анкетах службу свою в ЧК он скрывал. И обычно начинал с 19-го года, когда он эвакуировался с Красной Армии, потом был ранен, лечился. Был даже секретарем киргизской компартии, киргизского горкома там менялось. То есть был
профессиональный революционер.
Да, больше, до конца 30-х годов. Вот Эдис, да. Вот он часто фигурирует. Я могу еще, ну, ряд латышей, например, там Адамсон, Юрьев такой, секретарь оперчасти, кстати, бывший левый СР до 18-го года, потом перешедший, который тоже был, ну, и дальше на чекистской работе. Вот эти фамилии фигурируют в материалах комиссии. Никакой Доры... Там на протяжении, там три дела в Государственном архиве Российской Федерации, в материалах Пражского архива, так называемого, три дела посвящены, собственно, Одессе. И угу. большая часть именно одесской чрезвычайки из них, хотя не только. И там нет ни Недра Джонсона, Доры. И нет Доры. Доры – это вообще образ абсолютно собирательный, придуманный он контрразведкой, более того.
Контрразведка белая.
Белая, естественно, да. Придуман он, что, ну, что самое потрясающее, что автором это являлся бывший одесский чекист, и не рядовой, а секретарь одесской ЧК, который поступил на службу в контрразведку. Это, в этом была действительно во многом одесская
то
специфика.
Есть этот человек, он работал сначала в Красном ЧК.
ЧК, да.
А когда пришли белые, он пошел к ним в контрразведку.
Да, предложив услуги начальнику контрразведки Кирпичникову, и Кирпичников решил переманить ряд чекистов на службу. Да. И вот он как раз снимки, вот кадры из, ну, якобы документального кинофильма и фотографии, это была его жена. Это uh-huh. была его жена, которую, кажется, Мария ее звали. Вот. Вениамин, этот, ну, работавший Вениамин Сергеев, на самом деле фамилия у него была тоже экзотическая, настоящая. Бендетта Гордон. Двойная.
Ну, это еврейская
да,
фамилия.
Да, еврей, правда, о нем иногда в некоторых эмигрантских источниках говорят, что он итальянский, не просто еврей, а итальянский еврей, ну, трудно это сказать.
Ну, белую иммиграционную историю тоже надо принимать да, весьма
вот,
осторожно.
Да, трудно сказать, откуда. Он, факт то, что он до этого был секретарем Царицынской ЧК, потом стал секретарем Одесской. Но нужно понять, что такое секретарь тогда был. Секретарь – это не просто бумаги, перебирать бумаги. Это второй заместитель. И многие расстрельные списки, публиковавшие в «Одесском известии», выходили из-под его подписи. Председатель ЧК Калиниченко, под которым работал
и
грузин.
Секретарь
ЧК. Вениамин. Потом стал писать в скобках, решил всю фамилию Сергеев писать, да. Вот, то есть
Олег,
вот это...
единственное, что... Позвольте, я буквально отниму у вас 20 секунд. Цель нашей беседы с Олегом Капчинским. Не сказать, что красные хорошие, белые хорошие.
Мере, да.
Это гражданская война. Гражданская да. война, куда ни посмотри, хоть в Соединенных Штатах, хоть в Испании, хоть где, это чрезвычайное ожесточение. Другой скажет, о, как он метался. А вы вспомните гениальный роман гениального Михаила Шолохова «Тихий Дон». Вы вспомните метание Григория Мелехова. Он здесь, он там. И, кстати, кто-то из историков, он сказал, что по книге герой, с которого был срисован Мелехов, он больше все-таки воевал за красных, чем за белых. Это не имеет никакого
значения. Сложный вопрос, потому что считается, что Ермаков был прототип, да.
Да, 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 Ермаков.
В 27-м, кажется, расстрелян.
Для нас это не имеет никакого значения. Олег Капчинский пришел сюда для того, чтобы развеять мифы, которые сейчас пекутся, в особенности на нашем телевидении, то Михаил Япончик, то Орлова и Александров, и Мишка Япончик. Мишка Япончик. Вот мы сегодня еще и послушаем, что нам о Мишке Япончике расскажет профессиональный историк. Олег, извините, но надо было пояснение это дать.
Нет, ну вот, а теперь, что касается специфики. Ну, красного террора специфика в Одессе, она принципиально не отличалась. Понятно, что красный террор, это был типично революционный террор. Ну, конечно, здесь роль большая была, я считаю, мое мнение, пролетариата. То есть, конечно, это не значит, что участвовал исключительно рабочий. Мы знаем примеры того же Кедрова на Зевере, который из потомственных дворян был, да, получил два высших образования. Это вообще... То есть, казалось бы, гигант мысли, и тем не менее отличился в кровавом красном терроре.
И он очень удивился, когда его в конце 30-х потащили самого.
Ну да, его когда в 39-м, и в 41-м году, когда он был расстрелян. Да. А ведь я учился все 10 лет в школе, дружина, пионерская дружина, которая носила имя Кедрова. У нас висел портрет Кедрова, и даже его дальний родственник со мной учился в одном классе. Поэтому, в общем, Кедров это... Ну вот, и не только... Здесь, как мы видим, да. Кстати, в отличие от Войкова, про которого больше мифов, чем реально, про Кедрова почему-то никто не говорит. А ведь улица Кедрова существует. Есть улица другого человека, тоже получившего хорошего образования, из хорошей семьи, получившего хорошее образование в Московском университете, от Арбекова.
Да.
Который тоже отличился в красном терроре очень сильно на Кавказе, на Северном Кавказе. И убийство даже генерала Русского, ну не только это. Там и массовые убийства, что его даже приезжала арестовывать из Москвы комиссия ВЧК. Вот. Вот про это мы почему-то никто не говорит.
Я надеюсь, Олег, с вашей помощью восполню.
Да, а зато только Войков, которые, ну, мы знаем, что...
Ну, уже все тут, Александр Колпакин, уже все разложил.
Я думаю, что это уже,
знаете,
но это вот по поводу того,
вопрос.
Да, закрытый.
А вот про Кедрова имеет смысл поговорить поподробнее при случае.
Потому ну да, что, это
да,
отдельная
да, потому что
тема,
личность
да,
была тоже да, весьма смутная.
Да. И даже то, что советские историки рисовали, что в Баку, будучи уже в Баку, Кедров противостоял, пытался противостоять Берии, что в конечном итоге, что там гораздо все было сложнее, что в Баку, ну вот имеются еще документы, позволяют предположить, что в Баку Кедров хотел повторить то, что и в Архангельске, что ему там местный чекист, кстати, среди которых был тогда еще начинающий билет, дали, что называется, по рукам. И, в общем-то, поэтому там все было гораздо сложнее, чем это было представлено.
Давайте
у нас.
Давайте вернемся все-таки мифам из окаянных книг.
Да, значит, теперь, значит, что касается, вот, значит, таким образом. Вот, ну, это что касается красного террора, мы сказали, значит, об этом. Ну, понимаете, что касается окаянных дней, как к ним следует относиться? Ну, это все-таки нельзя ставить в один ряд, там, вот, с художественными, с чисто произведениями, ни в коей мере, потому что это дневник. Дневник является источником. Другое дело, что нельзя делать главным источником, неважно, как этот человек, как человек был, кто этот был человек, как он был настроен, просоветский, антисоветский. Дневник есть дневник, это восприятие человека. Главный, конечно, источник – документ.
Вот, дневник ставить во главу своих утверждений.
Вот. Конечно, Ивана Алексеевича абсолютно можно понять. Ведь человек, который действительно лишился всей привычной жизни, и, в общем, ну, было бы удивительно, если бы он по-другому совершенно воспринимал бы все.
Кстати, у нас же ведь есть еще один источник истории нашего государства. Это собачье сердце.
Да нет, ну это...
Вот Иван Бунин лишился всего, а профессор как жил, так и живет.
Ну да,
так
да.
Жил. Вот это
да.
Попытка.
Это да, да, хотя опять-таки собачье сердце это художественное произведение.
Конечно, конечно.
Тем более, что, кстати, сказать, мы, если уж говорить об окаянных, то их нельзя в отрыве от вообще дневниковых записок не только Бунина, но и несколько более взвешенных и более информативных Веры Николаевны Муромцевой, которая вела с ним, ведь окаянные это часть дневника.
Часть дневников.
Дневников. Ну часть какие-то были утеряны, как сам Бунин писал, что он их так зарыл, хорошо, что перед бегством не знал, где.
Не вспомнил где,
да. Вот, поэтому, конечно, они являются источником, но не надо думать, что единственным, потому что материалы архивов, то, что, конечно, опять-таки, то, что сохранилось, материалы и в бывшем центральном партийном архиве, теперь это РГАСПИ, где, кстати, материалы имеются в фонде Оргбюро ЦК, связанные с тем же красным террором в Одессе, когда двое бывших одесских чекистов друг друга обвиняли с одной стороны, в измеренной жестокости, с другой стороны, наоборот, в излишнем либерализме. Вот так, такая двойственная. Эти материалы потрясающие вообще источники. Ну, я в книгах «Криминал и власть в годы гражданской войны» и «Окаянные дни» Ивана Бунина, в общем-то, ввел в оборот эти материалы. Вот. И поэтому там тоже очень любопытные. Например...
Мы можем, Олег, извините, мы можем в какой-нибудь из следующих передач вернуться к теме «Криминалы, власть в гражданской войне»?
Ну, в принципе, да. Они, понимаете, это неразрывно связано. Даже если мы говорим с вопросами о красном терроре, уголовный элемент в Одессе, он действительно... Он, во-первых, надо сказать, что одесские уголовники тоже принимали участие в красном терроре. Каким образом? Тот же Мишка Япончик, который просто романтизирован был за последние 20...
Мы вот к нему мы вернемся отдельно.
Хорошо, да. Вот. Бывали случаи, которые, ну, из более-менее достоверных источников, когда тот или иной работник, ну, уголовного розыска, честно боровшийся, арестовывался и был расстрелян той же ЧК, потому что, как говорили, что даже в ЧК есть там агентура у уголовного элемента. Вот такие вопросы, да, есть. Такие моменты тоже существуют. Вот. И были, наконец, если подойти с точки зрения коррупции, то ряд сотрудников были откровенные коррупционеры. Самым ярким примером явился такой Масальский. Это его фамилия Кушнир настоящая, скорее всего. Мы не знаем даже, кто он был, ну, там, по национальности.
То есть документов, архивных документов
откуда,
нет.
Да, он приехал, ну, по некоторым данным, он из Саратова, по некоторым он местный, из Украины. Он попал, предъявив документы, назвавшись, причем себя бывшим актером Московского театра. Ну,
больших и малых императорских театров.
Ну, да, да. Малый императорский театр, да. И вот и он, что интересно, будучи следователем, ведя дела, ну, правда, не по контрреволюции, а по уголовным делам и по спекуляции, он фактически, про него было известно, что он все за определенную плату все сделает. Причем плата эта была довольно фиксированная.
То есть вот это вот неподкупная советская спецслужба из пьесы Тренёва «Любовь Яровая»?
Да. Она
это
тоже, да.
Это все в действительности
да.
не совсем вот. Полное отношение.
Причем, да, он, возможно, даже на каком-то день стал продавать звенья, потому что до разведки, той же азбуки, доходили сведения. Возможно, что и
азбука
он продавал.
Чего?
Ну, это разведывательная организация, которую возглавил знаменитый Василий Витальевич Шульгин. Вот, что поступали, извините, что, возможно, даже источником был. Но не потому, что он был профессиональным шпионом. Нет, он просто за деньги все это продавал.
Да?
Это абсолютно коррупционная составляющая. Никаким там агентом, как его, кстати, потом в позиции кое-кто пристался представить чекистов, он не был. Просто, ну, откровенно мошенник. Ему
то
все равно
никаким
было.
Никаким там белым
да.
резидентом. Личная
нет,
выгода?
Нет, но в конечном итоге, значит, был все-таки выдан ордер, причем ордер довольно запоздал, и он успел скрыться. Потом так. он, что интересно, у белых снова, и тоже был следователем, и тоже ту же самую систему откупа практиковал.
Какая фантастическая история, кстати.
Вот, человек, да. Пока, ну, там дальше версия разнятся. По некоторым ему все-таки кто-то из белогвардейцев отомстил и убил. По другим он скрылся, может быть, даже за границу убежал. Или, то есть он... Его следы где-то с конца 19-го теряются. Его арестовал, потом отпустил. Вот, вот пример.
Один из примеров.
Пример человека, да. Вот я упоминал уже Вениамина. Который, а вот еще один. Ну, Вениамин хотя бы
был... Вениамин это вообще человек,
в 20-м
который...
году был осужден трибуналом в
все-таки.
Одессе и разделен, да. Причем он позднее говорил, что он наоборот, что он поступил
к белым
по заданию. Да, ну, та же история, как впоследствии много лет из Берии было, да.
Олег, Коля об этом зашла речь, и Коля вы в курсе. А Берия действительно выполнял задание у муссаватистов?
Вы знаете, я
это?
Думаю, это очень сложно, может быть, и так, и так.
И
понимаете,
и так.
Что касается таких, как бы, третьих сил контрразведки, там непонятно. Так же, как, например, с махновской контрразведкой, вот с тем же Львом Задовым, непонятно. Ну, однозначно, ЧК, он туда его не внедрял, но он мог быть и будучи контрразведчиком, и как-то и связанный и чекистами, и так далее. Тем более вопрос этот возникал у тех же махновцев. Вот, и также я смотрел материалы...
Заковский, да? Настоящая фамилия.
Нет, нет, значит, его фамилия Льва Задова Зодов.
Зодов
Лейб Юдалевич.
Ага.
Зиньковский, он, кстати, работал уже, потом он немножко переделал на Задова, а потом уже несколько изменив фамилию. Другой, кстати, брат, изменив тоже фамилию, Зотов. А под фамилией Зиньковского он как раз работал в контрразведке.
Понятно.
Это уже потом Алексей Толстой,
да.
Что потом у нашей уже современной кое-кто литераторы использовали без всякой критики. Вот, кстати, по вопросу о художественной литературе назвал, что везде Левка Задов.
Да,
Солдатов, ну, потом это в фильмы перешло с замечательными актерами. Вот, на самом деле он работал именно под фамилией Зиньковская. А Алексей Толстой использовал один источник. Это воспоминания бывшего анархиста, кстати, ставшего работником ОГПУ Тепера Гордеева, где он пишет. Причем, почему, опять-таки, Алексей Толстой сделал его одесситом? Это тоже любопытный момент. Он использовал, поскольку один источник, эту книгу Тепера, там была одна фраза, что двое служили братьев контрразведки Задовых, оба уголовники и оба евреи. И он решил, что еврей-уголовник с Одессы, как-то с тем же япончиком.
Да,
и
красиво.
Поэтому, хотя к Одессе он не имел никакого отношения, только вернувшийся уже из-за границы в 24-м году. В 25-м он поступил в Одесское ГПУ, и там и закончился, когда в 37-м был арестован и расстрелян. Но Алексей Толстой это не мог знать, тем более, что Задов работал в иностранном отделе Одесск. Ну, сомнительно, что чтобы ему, да еще и в недавнем прошлом иммигранту бы передали, тем более, что вот... Как один, я помню, автор даже написал, что якобы, когда Задова арестовали, то и главным источником было хождение по мукам, хотя это не могло быть по определению.
Это хорошие оперативные данные.
Какие-то там...
Олег, у нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Да, вот во все вопросы, когда и кого я приглашу, когда захочу, тогда и приглашу. Вы знаете, вот так вот в русле развития демократии все так и будет выглядеть. Вот когда я решу, что я хочу этого человека пригласить, я его приглашу. Вот и все. Итак, я хотел бы вот еще что спросить. Коли уже Одесса. И видно, что мемуаром Ивана Бунина, ну как
это
сказать...
Это не мемуар, это дневниковые записи.
Дневник. Потому что мемуар это уже другое. Этому дневнику не шибко доверять надо.
Ну, понимаете, нет, как что значит не доверять? Понимаете, ведь, ну, конечно, он там передает и слухи, которые и реальные факты. Понимаете, надо просто, как говорится, доверяя, но проверяя.
Вот, так вот у вас
вот
и книга
вот,
есть.
Да, доверяй, но проверяй, где он действительно был прав, где это его было эмоционально, его восприятие, вот где он передавал реальные слухи, где он передавал нереальные. Понимаете, то есть это все...
Здесь вот сидел Саша Колпакиди. Которого вы прекрасно, Олег, знаете, который, кстати, и рекомендовал. Вот. И Саша там про китайцев, там, что китайцы там, 5 миллионов, 4 миллиарда китайцев воевали в гражданской войне, и они-то и выиграли. Батальон китайцев прибыл, по-моему, в Ростовскую губернию, был вырезан в первую же ночь.
Да.
А про художество этого батальона написаны тысячи страниц.
Кстати, и в Одессе ведь тоже китайцы были, когда в 19-м году неожиданно большевики бежали из Одессы, когда десант под Люцдорфом высадили, то китайцы были одни из последних, кто защищал. Китайская рота, там была рота, она последний, кто защищал. Кто сразу же переметнулся, это грузины. Там были грузинские части, они были, входили в состав особого отдела еще не чекистского даже особого отдела, а при одесской при комендатуре, при военной. Да. Потом их передали в одесскую милицию. Они быстро переметнулись и занялись грабежом. Когда же потом повторно они занялись грабежом, когда уже белые уходили. Там у белых, как у красных китайцев...
Что-то знакомое
в этом. У белых,
вот
да,
что-то в этом что-то, знакомое
да, такое. То у белых защищали немцы-колонисты. Они последние, кто защищали, то есть как из национальных меньшинств. У красных китайцев немцы, которые, понятно, что были очень недовольны. Это были зажиточные христианские слои. Естественно, большевистской властью они были очень... крайне недовольны и участвовали, естественно, на стороне, в основном на стороне белых. Вот они были до последнего защищались. А грузины в обоих случаях занялись тем, что занялись просто грабежом, да, как и назвал их один, кстати, грузинский соплеменник, спиртовщики и громилы. Вот эти вот занялись абсолютно, то есть это было абсолютно понизительно, кстати, не отличающееся от одесского, от исконного, как бы, одесского криминала.
Вот теперь давайте, значит, меня постоянно приводят в восторг сериалы Первого канала исторические. А я, как их смотрю, ну, нельзя там сказать, что я их смотрю, потому что терпежу не хватает, так. Но я смотрю внимательно титры, и там нет исторических консультантов. Олег, Вы, я думаю, у нас в стране главный специалист по одесскому криминалу того гражданской войны. К вам никто не обращался?
Никогда.
Никогда.
Вот меня, правда, часто спрашивали, когда вышел сериал, а ты там писал, ты писал сценарий или нет? Я говорю, я не только не сценарий не писал, но даже не консультировал.
Так, вот теперь давайте вбухано огромное количество денег. Нам предоставляется история. История – версия Первого канала. Вот теперь давайте спросим у настоящего историка, у которого по этому вопросу криминала одесского лично по Мишке Япончику написана книга. Что это был за тип? Он же такой трепетный в этом сериале. Он же просто, ну, граф Монте-Кристо почти.
Да, именно. Нет, конечно, никакого отношения, никакого отношения. Реальный Моисей Вольфович Винницкий, так будем называть, имеющий клишечку Мишка Японец под Мишка Япончик и Михаил Япончик, ну и так далее, у него варианты, не имеет абсолютно. Во-первых, режиссер что сделал? Он взял рассказы Бабеля, ну, Бабель — это, опять-таки, я рассказываю, художественные произведения. И писал он все-таки про Беню Крика, изменив во мире, и это образ во многом собирательный. Хотя, понятно, в первую очередь он имел Япончика, но Бабель полно имел право. Он перенес основные события в дореволюционный период, за исключением некоторых.
Да и, нет, это понимаете,
вымышленный, фактически вымышленный персонаж. Ну, многие исторические персонажи с кого-то списаны. Понимаете, почему они использовали бабелевские сюжеты? Ну, экранизируйте, пожалуйста, Бабеля, уже были экранизации, экранизируйте, пожалуйста. Mm-hmm. Может, у вас получится лучше. Зачем же вставлять, да, реальные, вставлять реальных персонажей? Ну, совершенно. Это действительно какой-то Робин Гуд или Дубровский. И какой образ складывается? Реально, это, конечно, совершенно другая фигура была. Вот, кстати, вопросу о Красном терроре, его участие. Mm-hmm. Он участвовал тоже. Его отрядом были расстреляны, известно, 15 человек. Это в основном бывшие работники уголовного розыска. Причем работники, которые действительно честно боролись с криминалом, которые... Там были, конечно, разные совершенно личности. Иногда бойцы его, когда уже формировался полк, просто ловили работников угрозыска, ну, и действующих, и бывших, и просто избивали. В общем, эти факты были. Кстати сказать, потом белая власть это расследовала, эти материалы, ну, случаи, все, да, были. Да, некоторые даже были привлечены. Ну, кто-то был казнен за это и так далее. То есть совершенно это персонаж совершенно не тот, какой именно нарисован в фильме. Ну, в фильме все абсолютно, 99% или 98% вранье. То есть это низкопробное просто и бульварщина, абсолютно лживый, бульварный и низкопробный.
Можно ли сказать,
кроме внешности, что остальное, и Михаил, все остальное.
Мишка Япончик, там Михаил Винницкий, как... Он старался жить и с белыми в мире.
Нет, с белыми он...
Нет, не выходил.
Ну, он, понимаете как? Нет, он не то, что с белыми. Он помогал гранам, ну, и не бескорыстно еще, когда Большевика. В подполье, да, оружие, да, добывал оружие, да. Он, конечно, то, что он был королем дореволюционной одежды, это полная чушь, это миф. Его как в 7-м году арестовали в 16-летнем возрасте за грабежи, за участие в вооруженных грабежах. Кстати, не за убийство полицмейстера. Это еще один миф одесского. Даже никто не удосужился, называют фамилию полицмейстер Кожухарь, никто даже не удосужился, а был ли такой вообще в Одессе полицмейстер? Это же все-таки, извините, это не участковый надзиратель, это все-таки полицмейстер, это должность очень высокая. Есть же материалы, которые под революционной полицией опубликованы, и, кстати, есть в интернете, ну, посмотрите хотя бы. Нет, повторяют миф, что он взорвал по заданию эсеров полицмейстера Кожухаря и так далее. Так что,
самый на Войко вешали, по-моему, теракт какой-то.
Вот, понимаете, и тут это абсолютная чушь. Есть материалы революционного, материалы, следственные материалы, судебные материалы, пока он проходил там в ограблении, там лавки, Ландберг и так далее. Другое дело, что он говорил, что действовал по заданиям организации «Молодая воля». Это была такая, ну, еврейская национальная организация. Mm-hmm. Она связана была в меньшей степени с СССР, больше с анархистами. Mm-hmm. И боролась, главное, ее была цель бороться с союзом, ну, с черносотенцами, с боевиками, это союзов там, русского народа, Михаила Архангела и так далее. Вот он говорил, возможно, он действительно имел связь, потому что брать на себя политическое вряд ли, но то, что он там взорвал, но это было все-таки в чистом виде уголовно. И просидел он вплоть до февраля, 17-го, только весной 17-го года, уже после февральской революции, он вышел.
Все-таки у царской власти были положительные стороны, 10, нет, он 10 лет свои отсидел.
Нет, он отсидел, как говорится.
Нет, нормально.
Ну, практически от звонка до звонка. Нет, ну, может,
совершеннолетний.
Чуть-чуть, да.
Преступления, связанные с насилием.
Да, преступления вооруженные. Совершенно военно-окружным судом, он был совершенно справедливо осужден и так далее. Mm-hmm. И никакого там робин-гудства, и никакого...
Ну, это в сериал не ложится.
Это в сериал не ложится, да. Ну, там, нет. Вот. И даже там, понимаете, искажено время, даже время, времена года. Все время там летом происходит. А ведь события граждан с 17 по 19.
Была зима, да, иногда?
Была, вообще-то и зима была тоже. Была, а там все время лето, все время какие-то, ну, бульварные песенки там шансонные и так далее.
Да.
И абсолютно, да, и какая-то все время, да, все время белые костюмы и так далее. Ага. А где же все события эпидемии, голод, там дороговизна и прочее, и прочее. Совершенно это. Вот. То есть этот сериал, к сожалению, ведь мне говорят, ну это же художественный сериал.
Ничего по...
Подождите, но художественно, если вы про реальные фамилии даете, все-таки уж надо стараться держаться хоть какой-то.
Олег, правда. Мы с вами до эфира говорили, сериал «Орлов и Александров». Сталин домогается Орловой, ну, это за гранью, но Сталин танцует с Утесовым, и они напевают с одесского кичмана «Сбежали два рукана». Боже мой!
Нет, ну там они, конечно, использовали, когда известно, что был такой случай, когда его летчики попросили, это, по-моему, Утесова в мемуарах описано, исполнили эту песню, но, конечно, как вы видите, это показано, это другое, но это отдельная тема, понятно,
конечно.
Да. За что, кстати, сказать, он имел, Утесов за это имел, нагоняя от работника цензурных органов, тогда был Млечин, где, он же имел, где,
дед,
да, это он дед. Нагоняй, да, имел от этого,
да.
Но когда он узнал, что Сталин, конечно, тут он, конечно, осекся, что ему разрешение самого верха, да.
Что можно исполнить.
Да, что, mm-hmm. да, что это он не по своей воле, да.
Заставили, наверное, исполнить, как водится, кровавые
вот,
чекисты.
Да, потому что иногда пишут, говорят, что это приписывают, что ему из-за этого скандала он с Керженцем, но это не с Керженцем, это Млечин. С Керженцем у него там были другие.
Ну, это бог с ним,
ну, ладно, это
уже
персонаж,
это
уже
личные
из другой.
Подробности биографии.
Вот, понимаете, да. Поэтому, не помните, это настолько фигура искажена, настолько она искажена, ну, в этом сериале, причем не только в сериале, и в других
книгах. А сериал, про Махно? Еще нет, чуть-чуть, и крылышки вырастут.
Нет, ну, там это отдельная тема, там Махно.
Хорошо.
Это отдельно, это мы углубляемся.
Продолжим теперь, да. Олег, Крым. Это я знаю, вы этим интересовались, не так, как Одессой вы интересовались, но, тем не менее, с чем-то вы знакомы. По Крыму у нас есть еще один исторический источник. Это фильм «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Вот. Ну, я не буду останавливаться на том, что там все из-за теории Дарвина.
Ну да, это
то же самое, как сейчас говорят, вот люди, они отстают от времени, они говорят, что во всем виноваты евреи. Во всем виноват Путин. Вот как вы этого всего не понимаете? Ну, я склоняюсь к тому, что евреи во всем виноваты. Все-таки я считаю, это более объемлющая научная точка зрения. И скажите, пожалуйста, Олег, можно ли прямо утверждать, что виноваты эти, виноваты те, или, как любая практическая история в гражданскую войну, она не до конца ясна сегодня?
Вы знаете, абсолютно не до конца ясна. Ну, если даже брать, мы не говорим даже о заявой стороне, именно с красной стороны, то непонятно, что есть письмо Дзержинского Манцеву, где говорится...
Манцев — это заместитель Дзержинского.
Нет, он, значит, возглавлял Центральное управление чрезвычайных комиссий Украины, куда тогда и...
Ну, до этого в Москве
управление.
Работал.
Да, он до этого был секретарем отдела по борьбе с контрреволюцией, был председателем московской ЧК, ну, фактически там формально зам, но фактически председателем, руководителем. Вот, о том, что директивы, что могут просочиться белогвардейцы, ну, суть примерно, что нельзя выпускать. Но они такое было образное письмо. Основное, так сказать, основное проведение гражданского террора ложилось непосредственно на управление особых отделов и, ну, там, в Крыму, на юге, так сказать, Южного фронта, точнее, который Евдокимов возглавлял, участвовала местная чрезвычайная...
Объясните, кто такой Евдокимов? Ефим, это же
Георгиевич,
был влиятельнейший человек.
Ну, да, это в то время, да, он начинал в МЧК, это, ну, чекист впоследствии, занимавший очень крупную должность, кстати, награжденный, единственный чекист, награжденный 3 орденами Красного Знамени. Вот. И, ну, это вообще отдельный город. Вот. Кстати, Крымская ЧК, кстати, одно время возглавлял Вихман, которого я уже упоминал.
Да, да.
Между прочим, интересные факты, что комендантом ЧК, это не все знают, был никто иной, как Иван Папанин, который...
Вот, то есть он... В Крымском?
Да.
В Крымском,
да.
ЧК.
И еще кто работал, ну, кто, кстати, тщательно скрывал, что он работал в Крыму в чекистских органах, это будущий известный режиссер Марк Донской. Он работал в Ялтинской ЧК и тоже имел отношение к Красному...
Ну,
хотя он был Катурин совсем молодым, вряд ли он там уже какую-то роль. Но что интересно, в биографиях он указывает, работал в следственных органах.
Понятно.
Ну, типа, что судебных следственных органах. О. То есть, в отличие от Эрмлера, который не скрывал
свою... Это
еще
один великий кинематографист,
да, не скрывал свою чекистскую службу. Я думаю, именно потому, что именно что, ну, Крым даже у советской части не часто ассоциировался все-таки с тем же Красным террором. Ну, была, в конце концов, книга Вересаева, замечательная, кстати сказать, книга Вересаева, художественная. Она тоже, конечно, художественная, ни в коей мере не источник, но художественная, значит, в тупике.
Так, подождите, к тому, она издавалась. О чем вы рассказываете, о похождении Невзорова и Либикус, Алексей Толстой,
да,
тоже художественная книга.
Нет, это художественная.
Но дух времени,
дух времени,
если человек,
да,
этим интересуется.
Ну да, вот когда дух времени, да.
Вот, можно сказать, что вот по всем этим, скажем, художественным произведениям по дневникам, впечатление вселенского бардака.
Да, да.
Что красные пришли,
да,
что,
да,
белые пришли.
Да.
Полный бардак. Тем более вы сейчас сказали, что люди... Ну, пришли другие, пойдем,
да,
к ним работать.
Ну, вы знаете, что это поэтому до конца, в общем, как возник вообще вот этого красного террора, ну, и сколько жертв. Ну, реально, конечно, называют там 50, 70, ну... Я все-таки считаю, что, ну, из того, что сопоставить, хотя я подробно не занимался, ну, где-то не меньше 15, и не больше, думаю, 20 тысяч однозначно было расстреляно. Расстреляно, ну, 22 тысячи, вот. Это, повторяю, ни в коей мере, не дай бог, не в оправдание, как кто-нибудь скажет. Просто нам точно установить факты. Но, знаете, полностью картина, более-менее полностью она не вряд ли будет когда-нибудь, когда будут доступны все следственные дела, которые в Симферополе находятся, Крымская. Я, кстати сказать, сейчас, не знаю, может, кто-то мне подскажет, ведь сейчас Крым вошел в состав Российской Федерации, СБУ, она оставила эти документы, материалы, ну, вот, управление СБУ по Крыму, или вывезла? Потому что меня иногда спрашивают, я, честно сказать, у меня были некоторые, ну, контакты с некоторыми крымскими историками, ну, там, в силу некоторых субъективных моментов, они прекратились, там, у меня, я знал, там, из... Ну, заведующий Симферопольским библиотекой Симферопольского университета, который иногда мне даже книги некоторые присылал. Ну, потом произошли некоторые моменты, о которых я не буду распространяться, и там, и, к сожалению, прекратилось. Поэтому меня сейчас спрашивают, я вот, честно скажу, не знаю. Ну, я специально...
А есть специалисты по этому? Вот люди, которые прямо занимались...
Ну, нет, сейчас есть ряд историков, я сразу не назову сходу, которые сейчас занялись Крымском. Ну, может быть, они... Если в Симферополе, например, мы были опубликованы, такой автор Филимонов, он опубликовал, но он, правда, выборочно некоторые следственные дела, причем не только того периода.
То есть он имел к ним доступ?
Да, он и того... Ну, у них оказались более доступные, да, еще там в период, в нулевые годы дела, причем не только периоды 20-21 годов, но более поздних, ну и наиболее интерес представляющий, например, того же Макарова, якобы адъютанта его превосходительства.
Это история.
Это фигура, которая, да, абсолютно, к сожалению, ведомо не только, понимаете, к фильму художественному никаких не может быть вообще претензий. Другое дело,
это
что ведомственные некоторые историки из СВР потом стали продолжать эту историю, пересказывать книжку «Адъютант генерала Маймаевского». Ну, извините, пожалуйста, но вы же все-таки... Вы даже в очерках истории внешней разведки во втором томе. Ну, зачем, зачем конспект писать, когда все-таки материалы... В том числе, кстати, уже к тому времени были, когда вышел, по-моему... А нет, еще не
это
было,
то но... То самое, как начинают притягивать к Штирлицу.
Ну да, к Штирлицу.
К Штирлицу,
ну,
может,
да,
и был.
Ну, да.
Может, и был.
Да,
такой,
не могло быть, да.
Нет, но в любом случае... Кто это звонит? Я не говорил, что надо звонить. Вы что это? Немедленно прекратите. Я к тому, что начинают подтягивать этого Брайтенбаха.
Мой господи, Брайтенбах, ну это
и
да.
И так далее. Это уже все.
Зачем?
Но
зачем?
До сих пор.
Зачем?
Большое количество людей уверены в том, что был рядом с Гитлером, неизвестно справа или слева, советский агент.
Ну, уверенность ее часто не переубедишь, не изменишь, но с точки зрения историка все-таки правда гораздо важнее, чем какая-нибудь выгодная.
Это да.
И стремление, это по да. крайней мере, правды, потому что правду реально установить нельзя.
Это вот. Да. Скажите, пожалуйста, Олег, то есть нельзя историю изучать по сериалам?
Ни в коей мере, ни в коей мере. Однозначно нет. Тут даже, я думаю, что вряд ли какое-то другое мнение. Вот. Вы знаете, если все-таки окраинный террор в Крыму, еще один момент, который да, интересный. Помимо чекистов. Ну, мы сказали о чекистах, участниках красного террора. Да. Но...
Подождите, а вот до того, как пришли проклятые большевики, белая контрразведка талоны на питание раздавала местному
населению? Ну, понятно, что... Нет, там, ну, там, как и везде были все стороны, понимали, но просто даже я если брать именно красный террор, какие там еще мифы? Но у нас никто не говорит, что несколько тысяч людей было расстреляно еще перед тем, как туда появились, там появились чекисты, партизанами красными.
Ага.
И вот здесь я хочу обратиться к одной фигуре, которая, ну, если... Допустим, Иван Алексеевич Бунин. Ну, я повторяю, говорю, что его, конечно, надо критически, но это абсолютно его можно понять, его нельзя, понимаете, не понять, потому что как воспринять?
Понять. Не значит,
понять,
простить.
Да, не, ну, понять, ну, конечно, человек, который всего лишился, да, как да. бы он по-другому, да, но он человек такой эмоциональный, естественно, по-другому он не мог подходить, поэтому ни в коей мере, не дай бог, что кто-нибудь подумает, что мы его хоть как-то вместе осуждать, мы именно с позиции историка, где он прав, и где
конечно.
Он не прав, и
конечно.
Где он, вот, понимаете, ну, именно с точки зрения историка, ни в коей мере, простите, но то есть другие мемуары, которые, в отличие от окаянных дней, ну, и, вернее, окаянные дневники, а то это мемуары такие семьи Улановских. Личность, вы слышали такую?
Это не тот ли знаменитый провальный да, работник
тот
разведки?
Да, тот самый провальный работник
который
разведки.
Который провалил все, да. что возможно.
Да, все, что
ну,
возможно.
Саша Колпакиди ну, да. рассказывал о
что
нем.
Что это за личность абсолютно? Это анархисты, ну, анархисты еще с революционным стажем. Значит, в том же самом, он в Крыму, он был правой рукой Макроусова, руководителя. И первый даже...
Руководитель чего?
Партизанских отрядов.
Отряда в Крыму.
Отряда, да. И вот он был правой рукой. И как раз первый, кто... Начал террор, это отмечались и отмечал и Гавин, руководитель Крымревкома, и в самих воспоминаниях, которые сразу по свежим следам, они первые были расстреляны около 3000, не менее 3000 человек. Mm-hmm. И Улановский в любом случае должен нести был, даже если он лично не стрелял, то за своих подчиненных должен был нести. Что mm-hmm. же мы читаем в воспоминаниях, которые вдова его надиктовывала его дочке, потом еще дочка. Ну, он-то сам mm-hmm. умер в 71-м.
Дочка как. Внуку должна была надиктовать.
Ну да, там, значит, что мы читаем? Что он не вступил в партию, суть потому что посмотрел на ее художество в Крыму.
О,
видел
да.
ее в Крыму, да. То есть и про себя свое участие. Он не обижал. Так же, как и последствия. Он все время... Суть этих мемуаров, ну, там, разведка, само собой, то, что он не вступал в партию, потому что считал партию, ну, нехорошим словом, назовем.
Ну, ниже своего достоинства, явно.
Да. Значит, что было в реальности? Значит, он, во-первых, значит, еще в 19-м году он участвовал в Дне мирного восстания. Это был просто грабеж, который, кстати, и у Бунина в «Окаянных днях»
описан.
Более того, это было настолько акцию, которую никак нельзя было с советской точки зрения оправдать, что даже советский историк, одесский Коновалов, писал о нем в негативном ключе еще в 60-е годы. Mm-hmm. То есть это был просто грабеж, который... И один из организаторов, это был анархист, но секретарь исполкома Фельдман, которому, кстати, Бунин посвящает очень много страниц, и здесь писатель абсолютно точно подметил эту фигуру. Угу. Это просто, ну, он во многом действительно воплощение зла, и здесь Бунин был недалек от истины. Он, кстати, потом он был комиссаром у Мишки Япончика, а потом ему считали, что он как бы предан, хотя это было не так, и уголовники ему в конечном итоге отомстили, его застрелили. Ну, это крупное дело.
Иногда
было,
история
но вот, да, значит, секретарь исполкома, да. И вот как раз Улановский, это был близкий мой товарищ, он тоже в исполкоме, и он принимал участие. О чем, кстати, сказать, что для меня удивительно, как будто его вдова, похоже, или дочь не читали «Окаянных дней», иначе бы они про этот День мирного восстания и про участие их отца не упомянули. У них, конечно, это описание какой-то такой веселой акции изымать, ну... Но в стиле, опять-таки, про фильмов и про Мишку Япончика. Да, типа, что у меня там сапог, я это и сам был там без калош, без сапог. Понимаете, вот эта фигура. Потом, дальше. И вопрос о том, что когда уже Улановский попал в разведку тоже, это на том, что якобы он не знал, что он думал, что его направляют по военной, а когда он попал, да, что оказывается узнал, что он по линии ВЧК, он там устроил скандал. Скандал действительно там имел место, но он связан был не с ведомственной принадлежностью. Нужно отметить, что когда наша разведка вербовала из белой миграции, действительно многие думали и так и представляли, что они работают на военную разведку. Так, потому что
между прочим, даже это... расписки генерала Саблина, да, и Надежды Плевицкой.
Скоблина.
Я ради бога, извините. Скоблина и Надежды, ну, да, Плевицкой. Вот я видел фотокопии.
Да.
Обязуюсь помогать Красной Армии.
Красная Армия,
там про ЧК, ну, про иностранный,
да, отдел. Даже у тех, кто перешел на советские позиции, все равно ЧК, ГПУ ассоциировали, все равно вызывали однозначно, ну, если даже они в коммунистической, об этом много сейчас написано, даже в коммунистической среде, и все партийцев и старых вызывали многие негативные реакции, то уж как они вызывали у иммигрантов. Понятно, что это... Угу. Поэтому, ну, Улановский-то, извините, это другая фигура, это отнюдь не белый иммигрант, а это, извините, человек, который работал в крымском подполье и в одесском подполье с багразами, ничем не отличался, и даже иногда кое в чем был даже более левым.
А, кстати...
Подождите.
Да, извините.
И насчет того, что в партию он не вступал. Документы, которые хранили, показывают, что в партию он таки вступал.
Значит, ай-яй-яй.
Он был принят кандидатом в члены партии. Кандидатом. Потом он работал в Германии, где вступил в германскую компартию, но его потом из кандидатов не перевели. Он пытался вступать в партию. Его не вступили как, ну, как оторванного от общественной жизни. Да. И он там писал, кстати, особенно активно его жена, которая потом что писала.
А
что
он еще там... мог вступить в китайскую коммунистическую партию, когда он работал в Китае, и все провалил.
Да. Да.
И в Копенгагене знаменитое совещание трех резидентов.
Да. Поэтому...
У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы продолжим нашу беседу с Олегом Капчинским.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Олегом Капчинским. Так как гражданская война в нашей стране так и не закончилась, ну, по откликам, там, по мнениям, она продолжается, собственно говоря, гражданская война, то вот очень интересно узнать, а что же было на местах? Вот что происходило на местах? Хотя, с другой стороны, не очень-то люди знают, что в Москве происходило и в этом, как он тогда, Петроград он назывался?
Петроград.
По-моему, тогда, да. И происходило в Петрограде. Ну, вот, человек, информирую. Нафиг мне информаторы. Это вам в другие службы надо идти. Я. Елена Сьяновна, «Эхо Москвы». Ну, стукнул. Рад, Федь. Какая разница, куда ходит человек? Главное, что он говорил одно и то же. Одно и то же. Так, кто у нас там еще? Так. Слушайте, успокойтесь с Украиной. Вот сейчас мы разговариваем про Украину, собственно говоря, с Олегом Капчинский. Олег, скажите, пожалуйста, вот в вашей деятельности историка вы ощущаете нехватку архивных материалов? Действительно, после гражданской войны мало что сохранилось?
Нельзя сказать, что мало сохранилось, но, конечно, нехватка была. Во-первых, не надо забывать, что в 17-м году новая власть, она же считала, что документы, это первоначально считала, что это не самое важное, что часто не все далеко хранило. Некоторые, например, анкеты заполнялись от руки, не бог весь как, и так было вплоть до конца 20-х годов. Я вот просто много изучал личных там дел. Анкеты, например, очень неинформативные. Я уже упоминал про уничтожение часто при сменах властей документов и так далее. То есть какие-то, слава богу, документы сохранились.
Сохранились, да, все-таки.
Конечно, еще один момент есть, это по поводу, вот, поэтому сохранности, кроме сохранности, это сложности в том, что далеко не со всех документов советской именно эпохи, в этом плане историкам, которые занимаются до 17-го года, гораздо больше везет грифы секреты, которые там стояли, они не действуют, документов из ведомственных архивов, даже, я, к сожалению, не только из ведомственных, но и из некоторых муниципальных архивов документов 20-х годов до сих пор стоят.
А скажите, пожалуйста, Олег, вот это вот к вам-то вопрос, как к историку. Скажите, пожалуйста, вот эта вот процедура. В советское время поставлен штамп секретно, совсекретно, особо там. Может ли у ответственного лица быть такое убеждение? Чего с этим связываться? Если сейчас я начну это рассекречивать, с меня 7 потов сойдет, а потом мне скажут, куда ты лезешь. Может быть, удобнее...
Ну да, оставить. Да. Я не думаю, что там нерассекреченность во многих связана с тем, что там вот сидят такие, которые просто негативны. Ну, просто не хотят, не желают... просто
вообще ничего.
Не желают. Ну, делать, ну зачем делать, если под это там деньги выделять? Это одно дело, понимаете? А тут ему есть, может, люди таких взглядов, которые... Но это очень подавляющее меньшинство, потому что это люди в основном старой формации, многие уже не работают. Это первое. А понимаете, все делается ведь когда... Ну вот смотрите, пример... Вот в федеральных архивах больше рассекретили, чем в муниципальном архиве, чем в муниципальных архивах. Спрашиваю, ну, любой, ведь я думаю, уверен, что в любой стране, наоборот, больше тайн государства, конечно, в центральных, на центральном уровне, правильно? А я вот сталкиваюсь в процессе все время, что не рассекречивают даже с такими формулировками, не подлежит рассекречен документы 20-х годов. Ну, извините, пожалуйста.
Как может? Я разговаривал об этом с профессионалом. Вот он мне, мне просто было интересно мнение профессионала и мнение профессионального историка. Он сказал, ты не представляешь себе, что это за процесс. Да. И поэтому профессионалы, которые там сидят, они про этот процесс все хорошо знают, легче так.
Да, это уже, конечно, законодательно, понимаете, нужно просто законодательно уже решать вопрос, потому что, может быть, до какого-то периода, например, до 41-го года, там, до 39-го, чтобы грифы секрет настоящие, ну, хотя бы в государственных архивах, а еще лучше и в ведомственных, чтобы они просто переставали действовать автоматически. Вот документ, тогда это гораздо упростило процедуру. Но помимо этого, еще одна проблема, это проблема, связанная с личной тайной. Понятно, что со времен гражданской войны, да уже из 30-х, уже 75 лет истекло.
Да.
Но ведь некоторые материалы, допустим, тех же личных дел, они, ну, людей, которые участвовали в гражданской, которые дожили там до 40-х годов, хотя далеко не все, они в более позднего времени, соответственно, они закрыты по мотивам личной тайны. Ведь, но этих-то людей, я понимаю, что охранять неприкосновенность частной жизни это святое. Но этих людей уже в любом случае нет на земле. Значит, речь идет о родственниках. Родственники часто не заинтересованы, потому что часто они пишут воспоминания, где их родители просто идеальны. Ну, вот как я вам говорил про Улановского, почему я и противопоставляю во многом Окаяна и Нимунина этим мемуарам Улановского. Да. Потому что совершенно разные. Насколько в этом плане Нимунину можно гораздо больше доверять, насколько гораздо больше, чем вот этим мемуарам родственников. Конечно, его дети не будут. Я знаю еще другие примеры, когда дети репрессированы. Говорят только об одной стороне, что репрессированных. Это некоторые известные артисты и так далее. О том, что их родители сами работали в органах, а иногда и принимали участие в репрессиях.
Или были секретными сотрудниками.
Ну, это уж секретные сотрудники, это уж, наверное, никогда не узнаем. Это, понимаете? Хотя это
святое дело.
Да.
Нет, пожалуйста. Икона, которую зовут Лев Разгон.
Да,
все забывают, чем он был зятем.
Да, чем и как он устроился в органы.
И как он попал в органы госбезопасности, и как он потом внезапно прозрел.
И он занимал, причем, не канцелярскую, а оперативную должность уполномоченной. Причем, как я понимаю, конечно, документы, они, понятно, на секретном хранении, но не исключается, могу предположить, что он как раз следил, что спецотдел — это практически единственный отдел, где использовали дореволюционных специалистов, по сути.
Кстати, правда ли, Олег, что спецотдел ОГПУ НКВД, который, кстати, и возглавлял Глеб Бокий, он подчинялся не НКВД, он подчинялся напрямую ЦК?
Ну, он был связан. Он был не то, что официально юридически не понял, но он был, конечно, тесно связан с ЦК.
Я еще думаю, что очень многие люди, которые разоблачили все, и культ личности разоблачили, и кровавый тоталитаризм, если открыть некоторые документы, там много интересного, что будет свидетельствовать об обратном, может открыться.
Я о чем говорю. Что, понимаете, что родственники... И вот это вот у нас личная тайна, что человек, который может кого-то размещать. И другой пример. Были такие воспоминания. Я просто сейчас занимаюсь проблемой взаимоотношения ОГПУ, кинопромышленность, кинематографии.
Так
вот, яркий пример воспоминания. Были такие в свое время на рубеже 90-х и нулевых годов. Изданы мемуары под названием, кажется, «Одиссея-разведчика», такая «Майя Король» автор.
Так.
Это отец, значит, ее король. Он, ее отец, как всегда, там идеальный, что ну, там все, ну, вокруг
нее... Рыцарь революции.
Ее, да, рыцарь революции, рыцарь разведки, и в кинематографии тоже. Что же я, когда я поднял документы, что же оказалось?
Да.
Что он был направлен туда, ну, как политработник Красной Армии, не как разведчик, а именно как бы уже политработник Красной Армии, не столь, ну, не столько, как разведчик, где он вовсю проводил реально идеологическую линию. Его даже где-то можно уподобить, там, вот как Мехлис был в Красной Армии, так вот этот вот проводил в кино. Например, такие его... Он во время ну, чистки, служа, ну, чистки одного из кинотрестов, заявлял, ага. что у вас там в планах стоит экранизировать Евгений Онегин, «Пиковая дама», это все нужно отложить, а нужно ставить на производственные, колхозная тематика нам сейчас нужна. Ну вот примеры.
Понятно,
это
понятно,
при том, что
понятно.
Другие все-таки были более умерены. Но это мы в воспоминаниях не найдем.
Ну, конечно.
Понимаете, там совершенно другое. Да, я не спорю, он действительно безвинная жертва, не спорю, ни в коей мере не, я не ставлю под сомнение. Но надо все-таки объективную историю показать и другую сторону.
Дальше. Лев Разгон пишет про Глеба Боки, то это вообще не рыцарь революции, а магистр ордена тамплиеров Октябрьской революции. А я поклонников отсылаю к «Не к ночи сказано будет архипелагу ГУЛАГу». Почитайте, какой Солженицын дает характеристику Глебу Боки. Это крайне любопытно. Так, то есть хотелось бы документов Олег иметь побольше.
Да, хотелось бы. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь у наших власть придержать хватит политической воли или хотя бы время найдут, чтобы все-таки бы изменить
чтобы
немножко.
Чтобы этим заняться и
личная тайна,
и 70-е,
да. И чтобы все-таки и срок личной тайны все-таки сократить, и гриф секретно. С какого-то момента уже пора рассекречивать, потому что сейчас уже, ну, мало кто из журналистов интересуется, непосредственно идет в архив. В основном это историки, это больше всего мешает.
Вот точно, вот есть люди непреклонной воли и альтернативно одаренные. Одновременно, это страшное сочетание, и они прочли всего одну книгу. Одну, потому что самый страшный человек, который прочел одну книгу. Вот человек, если не читал, ну, все-таки можно ему что-то внушить. Так затопили белые в кино баржу, то, или красные затопили баржу с белыми. Олег. Просветите,
нет,
пожалуйста.
Нет, ну,
это
понятно.
Же было общепринятой практикой.
Это, да, это было не только в Крыму, это было и в других, мы знаем, и на Волге, это и так же, как и топили и красных, ну вот так гибель.
Белые ласточки, топили красные, надо,
красные топили белых. Да, это было, к сожалению, общая практика
была.
Гражданской войны. И не только красные и белые, но и третья сила, и четвертая. Это...
Кстати, а спускать под лед? Это же тоже и та сторона, и другая сторона.
И как мы знаем, что да, кого-то расстреливали, скидывали, кого-то просто заживо скинули. Ну, там были совершенно разные формы.
Конечно.
Я же средства ожесточения настолько бы там тут не выбирали, да.
Нет, ну гражданская война, когда действительно брат на брата, отец на сына.
Да.
Ты тут...
Да, это, конечно, да.
И она у нас продолжается, к сожалению, в умах она продолжается до сегодняшнего
дня. Вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы она именно продолжалась, в общем, на конференциях и на круглых столах научных, да, вот, в публикациях.
Да, тут вот у нас человек, он там, ну, обострение, я все понимаю.
Что?
Вот, да и какая разница, он пишет под разными никами. Я цитирую совет моего друга. Уймитесь.
Ну что там?
Ну, все. Все. Герои-богатыри Суворова едут с горы. На чем? На всем. Ну, тут это одно. Вот. Так. Красный террор. Не сублимация ли еврейской ненависти? Я хочу напомнить, что великий чекист, такой как Евдокимов... В нем еврейский кровь. Принцесса не была еврейкой.
Нет, ну там, понимаете, нет, ну там, понимаете как? Ну, конечно, конечно, может, национальный момент где-то он мог играть. Конечно, евреи, которые, допустим, были чертой оседлости, помнили, это, конечно, степень ожидания, это нельзя отрицать. Да.
Нет, но с другой стороны.
Высокий процент евреев, но понимаете, высокий процент действительно был. Это не, я не спорю, это нельзя
вообще. По сравнению с чем? Сейчас по сравнению
вам,
с чем?
Сейчас я вам объясню.
Да, значит, нет, мне не надо, я
значит,
знаю.
Нет, значит, но тут нельзя его отрывать от участия вообще евреев в революционном движении, потому что многие чисто, если брать центральный аппарат, это люди, имеющие революционный опыт. И здесь четко протверждается количество, процент их участников в Карательном органе, он был, примерно соответствовал участию в революционном движении. Причем не только у большевиков, но ведь не надо забывать, что было немало выходцев и из анархистов, и из эсеров,
из
бундовцев и так далее.
Конечно.
Единственное, где, может быть, там был скорее, вот если брать центральный аппарат, субъективно, это в отношении латышей. Там действительно играли моменты национальные, четко связи, потому что, конечно, ну, иногда все-таки, вот изучая Одессу, если брать Одессу, то там все-таки прослеживаются кое-какие национальные моменты.
Это например, Одесса.
Да, значит, северный, например, он действительно где-то, как по материалам, может быть, относился получше, ну, или наоборот, антисемитов, особенно более жестоко карать. Например, был такой случай, который есть, когда арестовали одного молдаванина, крестьянина молдавского, и следователь Кантор, фамилия его была, он спросил, вы были в союзе русского народа?
Да.
Он, а этот молдаванин, он плохо говорил, он не понимал.
Он подумал, он что
понял,
это хорошо.
Что союз русского народа, это,
да, ну, это да,
в России,
да,
русский да, среди россиян. Да. Так. Он сказал да. И он поставил, да, доложил дело, его этого расстреляли, ну, Трендефилов его. Вот такие случаи, конечно, поэтому нельзя сказать полностью исключать национально.
Но вот, с другой стороны, все документы опубликованы, да, все списки да, есть в интернете.
Ну да. Но и огромный процент считаю, русских...
Я считаю, что преувеличено да, значение евреев.
Вот, естественно, да, преувеличено.
Участвовали,
в Красном широко
террори, участвовали.
Да, но... да. А вот латышей, извините, латышей, там, ну да, действительно, вот по материалам некоторый национальный, конечно, момент связан, в том числе и с руководителями, некоторыми чекистскими руководителями, да, с тем же Петерсом, который действительно по национальному признаку, национальный, скажем так, признак, не последнюю роль играл в том же подборе кадров в репутации. Прессиях тоже, конечно, тут некоторые случаи прослеживается, но это в отношении латышей. Вот по центральному аппарату в отношении евреев это практически почти
кстати,
не прослеживается.
Кстати, вот здесь совсем недавно сидел Саша Колпагидин, он сказал, что когда в 40-м году Советский Союз пришел на помощь Латвии, то, естественно, одной из точек интересов были документы латышских спецслужб. И выяснилось, что много они знают чего-то. Для латышской спецслужбы... Ну, можно только предположить, откуда они брали информацию. Mm-hmm. Ну, вот это Саша говорил. Итак, у нас в гостях историк Олег Копчинский. И сейчас вы можете задать ему ваш вопрос. Значит, вопросы, не относящиеся к делу. Ну, как-то внебрачные дети Сталина, какие там еще, любовница Чкалова, вот такие вот вопросы. Mm-hmm. А приниматься не будут. Задававшие будут выкинуты из эфира. А вы можете это сделать в виде смс-сообщения. Это все плюс 7-925-48-948. Через Твиттер, через сайт и по телефону нашего прямого эфира. Олег, наденьте наушники, пожалуйста. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы вы слышали вопросы. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Олегу Копчинскому.
Скажите, пожалуйста, вот такие два вопроса. Вот Бунин пишет, что когда в деревне его дезертир пуганул револьвером, он рванул в Москву, снял свои деньги в банке. При этом упоминает, что в Москве снабжение продуктами до осени 18 года было нормальным. И уехал в Одессу учить Валентина Катаева писать стихи.
Будьте любезны, вопрос. Вопрос.
Вот генералы пишут, что
так, вопрос.
Не хватило войск отбиться от красных. И они...
Нет, не-не-не-не-не-не. Нам изложение того, что вы знаете, мы... Я серьезно говорю, я вас уважаю. Но речь идет о вопросах, которые вы можете задать эксперту-историку. 7373-948, пожалуйста, Валерию Коптинскому.
Да. Здравствуйте, здравствуйте, Роман. Я просто бегло хочу сказать.
Пожалуйста.
Вот есть мнение, что Ленин прибыл в двух вагонах, а отростки приплыл из Америки.
Так, этот вопрос.
Пароходах. А вопрос такой. Как, по вашему мнению, может быть, латыши охраняли Кремль и Ленина, и приблизил он их ввиду того, что Кремль был наводнен, грубо говоря, американскими советниками, которые в большинстве своем, как и Джон Рид, полегли после революции
в
20-е годы?
Спасибо.
Нет, ну это... Нет, ну это такая версия, она, конечно, оригинальная, но...
Да нет, это версия из ряда того, что да. революцию октябрьскую произвел финский спецназ.
Да,
финский. Какой нет, спецназ? Откуда?
Нет, латышские действительно были революционизированы, поэтому как активно участвовали в событиях в октябрьских, поэтому потом, особенно, конечно, после того, как латыши участвовали в разоружении анархистов и еще в большей степени в подавлении восстания левых эсеров, ага. и их началось, потому что у нас, кстати сказать, ну вот после 30-х годов эта история очень фальсифицировалась. Всегда говорили какие-то курсанты там, а на самом деле основная, это, конечно, сила подавившего в Москве,
латыши, да?
это латышские стрелки. Про это почти, вот, ну, известная, например, история, что когда они во время переезда, были некоторые эксцессы во время переезда правительства из Петрограда, в Москву. Там, да, были, ну, бунтовавшиеся матросы, которые пытались предотвратить бег, тогда латышские стрелки. И вот то же самое, особенно...
А что у Алексея Толстого отражено,
да,
вот эта
да,
история.
Да. Да. Кстати, еще, это писалось уже в конце, но все-таки еще проскочила латышская тема, а вот уже историки там уже писали, типа, что это вообще убирали роль латышских ЦУ, ну, после вот этих знаменитых массовых операций по латышам 1938 году. Там латы, особенно даже 1938, там уже убирали вообще их роли, и практически,
то есть вообще их не было.
Что их не было, все время там такие курсанты,
красные курсанты,
все время, что это совершенно раздутые, да. Вот это, конечно, потом,
и
понимаете...
И потом еще нельзя недооценивать, я думаю, по тем временам фактор мировой революции.
Да.
Вот сейчас. И отсюда и китайцы, и латыши,
да,
и кто угодно.
Это тоже интернационализм, да. Хотя тех же латышей, вот, ну, и немногих из них, я бы не сказал, что они такими уж были, что их интернационализм преувеличивается в отношении того же Петерса, Лациса, ну, особенно Петерса. Я все-таки бы не сказал, что он бы так. Вот в отношении Дзержинского, он действительно, поляков, он не даже по его кадровому положению не видно, что он именно поляков везде продвигал, да.
Слушайте,
они были А Петерс, все-таки по Петерсу это видно, и в общем-то, другой вопрос, что там еще вот сейчас проходит мысль, некоторые смотрел следственные дела 30-х годов по латышам. Понимаете, конечно, то, что они там шпионы были, это, конечно, все надумано. Понятно, что это идея. Это...
Что, ни одного прям реального шпиона не было?
Не знаю.
Я не знаю.
Может быть, я уверен, но не знаю. Но вот тех, кого я, по крайней мере, смотрел. Другое дело, что там они были, может быть, говорили в основном о том создании латышской автономии. Вот что было действительно, это латышская автономия. Вот это вот было. Ну, что-то похоже, как потом, знаете, еврейская республика.
В конце 30-х годов такие разговоры вряд ли приветствовались.
Да, это уже, ну, то есть формально, а это уже интервью, как и так далее. Да. Вот это проходит там, что латышская автономия.
Пожалуйста, ваш вопрос Олегу Копчинскому. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид и Олег. Вот одна из тем вашего разговора было, значит, отражение в кино, посредственное отражение, к сожалению.
Да, понятно.
Исторических тем. Вот не хотите ли вы создать такую группу вот знатоков и истории, и кино? Вот Леонид очень энциклопедист у нас.
Да ладно, нет, вопрос ваш.
Режиссеров, которые снизу могли бы толкать.
Что снизу толкать? А деньги где?
Создатели, те, кто
рулит деньги где? Процессом,
потому что для всех для нас загадочно, почему
спасибо.
И бездарные фильмы создают.
Спасибо, а я вам, это мне даже и не надо. В свое время, как мы познакомились с Олегом, я тогда участвовал в создании фильма, документальный фильм «Десятилетняя разведка», о которой знали немногие. И когда мы снимали серию о великом советском разведчике Якове Серебрянском, вот тогда мы с Олегом познакомились через покойного сына Павла Анатольевича Судоплатова, через Толю. Мы тогда с ним познакомились. Вот. Бюджет был, мы, по-моему, сняли за 350 или 500-600 долларов серия. Значит, и был канал «Культура». У нас, конечно, никаких прав нет. Вообще с тех пор. Все права ты сделал, гроши получил какие-то, а права все у канала. И канал за это получал премии и так далее, и так далее. Вы можете себе представить, вот если мы постараемся, да я, ладно, вот Олега попросят написать сценарий «Советская власть на юге, там, Российской империи». А какой канал это показывать будет? А кто денег даст? Вы чего?
Нет, ну я однозначно это писать, конечно, не буду.
Я предположил, это никого не интересует. А вот что-нибудь про зверство красных палачей, вот это находит самый благожелательный отклик и финансирование. Так что не нам рушить существующий порядок вещей. Радио слушайте, книжки читайте. Так, у нас сейчас... А, есть еще один вопрос, вы можете задать. Пожалуйста, ваш вопрос Олегу Копчинскому.
Добрый день.
Здрасте.
Нет, Олег. Ну, вы забываете ключевую фигуру, конечно. Вы все по верхам бьете, а самое главное... Лео Бранштейн, извините, он же сказал тогда, кровь и беспощадность — наш девиз.
Это,
и
подождите,
нам нужно самую жесточайшую войну.
Все, все, все. Эти вот... Я уверен... Кстати, Олег, я его знаю. Он, как только дозвонится, он начинает кричать. Без передыха абсолютно. Он начинает кричать. Он считает, что во всем виноваты евреи. Я солидарен с ним. Но мы один раз договорились, что во всем виноваты евреи. Я повторю сейчас другой тезис. Во всем виноват Путин. И вот эти две, как сейчас тоже принято говорить, парадигмы, убью. Человек, который мне скажет это слово. Нет, они почему-то в замешательстве.
Не, ну, понимаете, нет, ну, роль Троцкого
в революции, роль Троцкого понятно, в чем? Была колоссальная, да. В создании спецслужб? Нет.
Нет.
Красную армию? Мы знаем, как Троцкий организовывал Красную армию. Троцкий когда-нибудь в жизни отвечал за конкретное дело? Да никогда.
Нет, ну, репрессии в отношении военных, мы в принципе, об этом знаем, понимаете?
Он никогда не занимался конкретным делом. Дзержинский железные дороги восстановил.
Но чекистки, дело в том, что он даже, как известно, отказался от поста народного комиссара внутренних дел, потому что говорил, что это будет какой повод, что евреи во главе народного комиссариата.
Ничего, с Дзержинским все хорошо получилось.
Тот же Ягода потом не отказался.
У нас новости. 7373948... Тьфу, это я не то. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Захотим? Подождите. Продолжаем наш разговор с Олегом Копчинским. И Олег напомнил, что о коррупции в красную...
Ну, мы уже говорили.
Говорили уже. Ну, а что же творилось
у белых? Вот тут белых. Очень интересно. Ну, сам Деникин в воспоминаниях говорил, что запятнали белые контрразведки на юге России. Он называл, и, по-моему, Киев, и Харьков, и Одессу пятным позора. И тут он знал, о чем писал. Знал, потому что если я на примере Одессы, я, честно сказать, не сравнивал как контрразведки других регионов. Ну, я, правда, документы кое-какие попадались, допустим, в Ростове, вроде было меньше. Потому что все-таки, а вот Одесса, она явила образец огромнейшей коррупции в белых спецслужбах. Значит, вот и здесь, причем эта коррупция отражалась именно на белом терроре. Получилась вообще интересная ситуация. Все, почти все видные большевики, попавшие в контрразведку, они выжили. Причем они некоторые из них досидели до прихода красных, а некоторые просто вышли на свободу. Но, можно, допустим, объяснить, что белые все-таки стремились, в отличие от красных, не классовым подходом руководства к сделке, а какими-то нормами революционного законодательства. Я так тоже думал, но тогда становится вопрос, ну мелочь-то, типа комсомольцев, агитаторов, ну вот известно там Любарская, Краснощёка.
Да. У Зощенко есть рассказ от...
Были казнены?
От женщины.
Да. Были казнены, более того, не только большевики. Например, председатель союза, профсоюза металлистов Горбатов, который вообще в партии не состоял, меньшевики, меньшевик Хворостин, у нас в советское время... но его считали старейшим большевиком. На самом деле он перешел к большевикам только уже в подполье осенью, а до этого он был меньшевик-интернационалист.
Осенью 19-го?
19-го, да. Левые эсеры, люди, которые недавно были левыми эсерами, пришли, или даже оставались еще левыми эсерами. Это меня удивило. Почему они-то оказались, они казнены? И я еще заметил одну интересную закономерность. Казнены были в основном не одесситы, кто были проездом. И тут, когда я стал сопоставлять, ну, мемуары некоторые белые, ну, особенно подпольщиков одесских, я обнаружил интересную историю, что существовал большевистский подпольный Красный Крест, который, ну, для чего он существовал? Это же, ну, это не был Красным Крестом. Он фактически, его основная роль была, это выкуп. Из выкуп арестованных большевиков. За эсеров, за анархистов они ничего не давали. И поэтому многие из них погибли. Вот. А так, ну, например, был такой случай, описанный уже после прихода красных, когда арестовали одного еврея и обвинили в том, в большевистской пропаганде. Он предъявил документы, что он не большевик, а член организации полиция Сион, ну, левая такая, левосионистская организация. Ага. Но известно было, что деньги-то у него были... И не хотели упускать такую добычу. И тогда ему выдвинуто было новое, большевистскую пропаганду сняли, а было выдвинуто новое обвинение, что он, деньги ему были нужны, чтобы профинансировать в ответ на погромы, которые там петлюровцы, ну, в деревнях, чтобы в ответ христианско-украинского населения.
Погром, деревенские,
да, профинансировать погром.
Только какая понятно, гибкая система судопроизводства.
И все-таки такие деньги у него пришлось ему отдать. Да. И вот подобных случаев было достаточно. Потом, конечно, да, в контрразведке, это при том, что контрразведку возглавлял Кирпичников, человек не из системы правоохранительных, там, дореволюционных, а преподаватель гимназии.
А, это белая контрразведка, гимназии.
Он был, правда, убит. Об обстоятельствах убийства в споре, ну, до сих пор они остаются неизвестными.
И те хороши, да.
И вот коррупция, она действительно просто стала системной. Поэтому вот он носил характер именно коррупционный. Казнили тех, за кого не в основном...
Денег не давали.
Не давали денег, или у кого не было каких-то связей и так далее. На последнем этапе там уже стали, когда, ну, контрразведчики, которым просто перестали выплачивать жалования часто, или выплачивали в зависимости от конечного результата, вот такой ввели хозрасчет, стали хватать людей...
С улицы.
Уже, да, с улицы. Ну, по крайней мере, тех, кто был, как-то можно было заподозрить.
Например, в очках и в шляпе.
Например, домовладельца схватили, арестовали. У кого, ну, снимали такой квачок «Взятие Дарданелл», по-моему, так он назывался. Это вот в фильме, помните, «Интервенция»? Это
«Интервенция»,
был, да. Действительно, да. Большевики арендовали. Но он-то не знал, кто арендует у него. Ну, арендовали, пришли какие-то там, ну, какие-то, не знаю, коммерсанты мелкие. А его арестовали, сказали, что это он специально сдавал.
Большевикам.
Вот, сдавал. Хотя он, конечно, я об этом не знал, но обычный домовладелец зажиточный. Вот стали из требования, чтобы в выкупе выплатить. Вот, к сожалению, вот эта вот коррупция, она... И еще один момент. Ведь к политической деятельности привлекали белые не только контрразведывательные подразделения, но еще стали привлекать разыскные структуры, уголовно-разыскные.
То есть
уголовных работников государственной стражи, ну, как называлась там, милиция или как милиция наименовалась, работников уголовного розыска. Причем основные бытки это были как раз в отделениях уголовного розыска, да. И вот и там, а мы знаем, что структуры, занимающиеся борьбой с преступностью, с уголовной преступностью, все же, что греха таить, больше всегда коррумпированные, чем структуры, занимающиеся политическим розыском. Это во все времена было, и я думаю, что не только в России. Вот, поэтому вот эта вот система, поэтому меня удивляло, почему каких-то мелких казнили, а большевики, видно, и досидели, хотя все должно было...
По-другому,
это во многом было связано, да, вот с этой коррупционной составляющей. А вносились большевики, деньги в основном только за большевики, за одесситов и за одесских большевиков. То есть вот большевик и одессит... Вот, ну, скажем, вот он имел больше шансов, хотя, казалось бы, он-то должен был бы больше по логике нести ответственность. Он получается, что они выходили, а выходили, в основном выходили сухими из воды, а другие за них несли ответственность. Вот это вот у нас все время любили говорить, что тот или иной там героический там побег и так
за
далее.
Стенка,
а побег,
да,
это все больше из области художественной, опять-таки, там героический, как он там бежал. Это все в основном было за деньги. Эти побеги, это в основном были проплаченные.
Ну, кстати говоря, тоже в условиях безденежья гражданской войны,
да,
очень похоже на правду.
На правду, да. И, ну, да, и поэтому вот такие моменты, моменты этой коррупции, которые, в общем-то, во многом, ну и дело-то, в общем-то, борьбы с тем же большевистским подбоем погубил. Ну, там еще, конечно, многое и другое было. И другие факторы. Но вот эта коррупция, это одно из важнейших составляющих фактов. Ну, по Одессе. Но я думаю, что в других городах, конечно, ситуация несколько отличалась, но я не думаю, чтобы
сильно это
отличалось. Потом не забывайте, что еще на каком-то этапе действовали там еще так называемые частные контрразведки, что-то вроде частных детективных агентств, которые, ну, какими-то в основном бывшими офицерами. А это часто просто организации, которые, ну, просто буквально вымогательством занимались. Есть такая даже версия, что Кирпичников, одна из версий, что убили именно в связи с тем, что он пытался перекрыть работу частным этим контрразведкам, и там его, вот, был... Была такая личность, он его Карин, фамилия была. Он его,
не тот?
Нет, ни в какой мере, вот псевдоним, точнее. Его, он был так, он Карин, его настоящая фамилия, а урожденный Пантелеев его фамилия.
Понятно.
Вот, он был поручиком в царской, или там в 17-м году был произведен. Потом он был у красных, служил, даже вступил в партию. И потом при приходе белых создал белую контрразведку и сам заниматься стал вот этим розыском. Потом он был арестован, но после того, как был убит Кирпичников, начальник контрразведки, его отпустили. Ну, дальнейшая судьба его неизвестна.
Понятно. Да, сейчас Олег продолжит отвечать на ваши вопросы. Так, вот вас благодарить Станиславу за интересную передачу. Вопрос дилетант. Дилетант тот, кто не знает ни черта. Я просто...
Не, ну, почему?
Да. В чем актуальность темы передачи в наши дни? Я вам отвечу, Станислав, или как вас там... Вы, я уверен, ни черта не знаете историю своей страны.
Нет, ну подожди.
А как вы дальше идти собираетесь, если вам стоять не на чем?
Нет, вы знаете, актуальность темы, если, конечно, любое...
Актуальность одна, знать настоящую историю.
Это, ну, во-первых, стремиться
хотя бы
познать, да.
А он что будет, мишке япончику?
Да, а если брать, конечно, какие-то, ну, темы, ну, понятно, что криминал и власть, она, к сожалению, актуальна.
Конечно.
Было бы хорошо. Коррупция и власть, извините, она актуальна. Я, кстати сказать, хочу обратиться снова к окаянным дням и прочитать... Одну, ну и не только к окаянным дням, но и к дневникам Буниных один интересный вообще пассаж, который, кстати, почему я говорю, что все это вообще дневники Буниных, причем не только окаян, но вообще дневники Буниных, это вообще интересный, все-таки интересный, довольно любопытный материал, и вот, кстати сказать, в чем и они актуальность. Это по поводу такой личности, как Щепкин. Кто такой Евгений Щепкин? Их было три брата, профессора. Три брата. Один был красный, который в Одессе руководил отделом народного образования. Другой, еще более известный, это Николай Николаевич, участвовавший в национальном центре, который был арестован в 19-м чекистами и был расстрелян.
Очень... Национальный центр – это организация,
да,
белая.
Ну да, антибольшевистская. Антибольшевистская. Да, там несколько разные по своим. Вот. И третий брат, он не участвовал. Ну, он как раз занимался в чистом виде истории, от политической деятельности не участвовал. Но у них всех конец был один, все они 20-го не пережили. Один умер, который вне политики был, все равно умер там от тифа. Вышедший из белой контрразведки, тоже недолго прожил Евгений. Ну, а Николай Николаевич был расстрелян чекистами. Да. Так вот, по поводу реформы высшего образования в Одессе. Uh-huh. Значит, Щепкин, он провел, причем искренне убеждался, не потому, что он хотел что-то заблудить, он как раз вел такой довольно аскетический образ жизни, и, в общем-то, умер-то фактически в бедноте, хотя и занимал посты, что он передал власть в университете Новороссийском, это Одесский, пояснить, что это Одесский университет, он тогда называл еще Новороссийский, ну, uh-huh. уже, правда, уже в Гражданске уже именовался. Он передал власть революционным студентам, так называемым студенческим советам, и вот это как раз отмечали, когда, например, студент Кин, кстати, будущий партийный историк Давид Кин, но он говорил, мог спокойно профессорам говорить, это, кстати, у Буниных отмечено, не каркайте. Другой студент Гринблат вообще разговаривает с заряженным револьвером и так далее. И там такое вот очень интересное наблюдение. Вот к чему приводит убеждение, что университет – это фабрика, что студенты – это рабочие, а профессора – администрации. Я, поскольку работаю в системе образования, причем коммерческого образования, я все время, когда вот часто в положении, что, ну, иногда, к сожалению, подходит так, что студент – это клиент, я так это наблюдаю, и все время я вспоминаю...
Я тоже преподаю. Студент-хозяин.
Что студент-хозяин, да,
студент-хозяин!
Да, и я все время вспоминаю вот это, вот насколько это оказалось прозорливой, да, что, вот, что Щепкин, ну, то, что тогда, в общем, до конца, что Щепкину не удалось, это скоро все это пошло на смарку, что потом, увы, в последние наши годы, десятилетия, может быть, даже десятилетия, вот, к сожалению, все больше и больше такая система, что студентам, да, и студентов, подобных этому Кину, я видел...
Мы о системе нашего образования,
да, это отдельная. Ну, вот кстати, конкретная актуальность.
Но когда студент руководствуется принципом, ежели я плачу, я гуляю, за все уплочено, у меня некоторые сомнения возникают.
Да.
Нет, конечно, право студент. Конечно, право во всем. Но у меня все-таки есть некоторые сомнения. Пожалуйста, по коду 495-7373-948 ваш вопрос Олегу Копчинскому.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос такой, вот красный террор, не является ли это ответом на действия белых? Вот я сейчас как раз о генерале Алексееве читаю книжку, да?
Какой генерал?
Он же генерал Алексеев.
А, все понятно.
Он еще в 17 году уже начал, никакой еще репрессии, ничего не было, он начал... создавать добровольческую армию и революционную, и противостоять большевикам.
Так, вопрос.
Нет ли это большевиков, вот, красный террор?
А, все, я понял.
Особенно на юге.
Спасибо.
Ну... Вы знаете, здесь, конечно, вопрос возможен, что вообще в гражданской войне и белый, действительно, красный террор являлся ответом на белый. И белый террор
от
тоже.
От этого никто не становится красный, лучше.
Да, на красный, да, понимаете, и являлся, да, и тот террор ответ на, и обратный террор. И точно так же белый террор в отношении третьей, допустим, силы тех же там махновцев тоже являлся ответом, и махновцев тоже.
Я могу напомнить, как Деникин обошелся с восставшим севером. Кавказом.
Да, да.
Самым строгим образом.
Строгим образом,
и все,
да.
И проломил, и растоптал, и все.
Да, понимаете, да, потому что в гражданской войне, ну, это сложно говорить, что-то ответ на какой-то.
Почитайте такую книгу. Я понимаю, конечно, что есть противопоказания, конечно, у многих для чтения. Хью Томас, «Гражданская война в Испании». И вот вы прочитали, там у него много страниц этому посвящено, какие жестокости творились тогда. И с той, и с другой стороны. Почитайте, что было во время гражданской войны в Соединенных Штатах, когда эти... кое-что, кстати, в американском кино отражено, в особенности в фильмах Клинта Иствуда, врывались, убивали всех, женщин и детей, только потому, что это была территория южан. Или наоборот, это была территория северян. И вот у нас поставили памятник Столыпину. Молодец, он приблизил Октябрьскую революцию. Ну, действительно, администратор никакой, говорил красиво. Может быть, пора поставить памятник всем павшим в гражданской войне? И белым, и красным, и всем остальным? Может быть, это я могу только предположить. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Олегу Копчинскому.
Я?
Да.
Здравствуйте, Владимир зовут. Как вы считаете, бумеранг истории, по вашему мнению, существует? То есть вот те тезисы, скажем так, 30-х годов конца, это как ответ на то, что было в 19-м, допустим?
Спасибо, да, все понятно.
Ну, как сказать, вы знаете, конечно, хочется сказать, что даже, что во многом, что те, кто принимал участие, да, в жизни, они пали в конце 30-х, но это...
Нет, опять, очень хочется, чтобы
эмоционально,
было...
да, сказать, да, но на самом деле, понимаете, конечно...
Неполный вопрос, должна была быть упомянута имя Воланд. обязательно к этому вопросу должен прилагаться Волод. Ну, не всегда. Справедливость далеко не всегда.
Да,
в общем... да. А Махно был добрый, судя по сериалу, с Деревянко. Слушайте, вы читаете, вы смотрите сериалы про Махно, про Столыпина, про Орлову и Александрова. И будет вам счастье. Вы почитайте про Махно. Например, и изумительный эпизод у Паустовского в повести о жизни. Про Махно. Почитайте, кто был Махно. Только ни в коем случае не читайте книгу Веллера. Вот это вот нельзя делать. Есть серьезные исследования. Есть мемуары, есть свидетельства. И поймете, кто это был. 7373-948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
прочел книгу Туркула о Дроздовцах, «Дроздовцы в огне». Это как раз к нашей теме, что вот сейчас замечательный историк говорит. О терроре белогвардейцев.
Ага.
Как они косили по всей Крымской, в общем-то, Крыму и на юге России. Вот это «Дроздовцы в огне». Куприн писал так же, как он участвовал.
Спасибо. Вопрос у вас есть?
Вот этот вопрос. Пусть люди читают, что задают такие вопросы.
Все, спасибо. Люди у нас задают разные вопросы. Я не оглашаю все, что они пишут. Это, ну, просто запрещено у нас совершенно. Вот. Это другое, это торжество просвещенного разума кипящего. 7373-948, ваш вопрос.
Добрый день. Добрый день.
Здравствуйте.
Если поставить памятник и белым, и красным, тогда некого будет сталкивать лбами. Вы же понимаете.
Вполне возможно. Вопрос у вас есть? Нет, вопроса нет. Есть эмоции. Спасибо. 7373-948. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Я один Подмосковье. Ну, я, наверное, обоим собеседникам хочу такой вопрос задать, более общий, не знаю, может, не по теме. А когда была точка невозврата вот краха России, вот революционного вот этого, народники, декабристы, это вот...
Как это? Народники декабристы, там все-таки разнос во времени, значит.
Ну да, вот точка невозврата сама историческая.
Все, пожалуйста.
Ну, знаете, во-первых, история со слагательным наклонением, что было бы трудно сказать, когда отрочка. Ну, я могу только свое субъективное, и повторяю, субъективное мнение. В 14 году, когда Россия вступила в это, но это, повторяю, это я мнение никому не навязываю, но вступила...
Я согласен.
И так же, как я считаю, что точка невозврата по Советскому Союзу была не в 91-м, не в 85-м, а в 79-м, когда мы в Афганистан, когда наши... Вот я считаю, это мое убеждение, вот 79-м году. Но
нет,
это,
здесь у меня считаю, другое мнение, основанное на беседах с людьми, которые там были. Они...
Это мое субъективное, которое я никому не навязываю.
Они...
А вообще история сослагательного, так как иначе, в то время прошло и наступило, да.
Так, 7373-948, ваш вопрос...
Алло.
Здрасте.
Добрый день, Виталий меня зовут. Вопрос такого плана. А приблизительно уже данные есть, сколько потери от интервенции, от англичан, от японцев?
Вы знаете, есть публикации по интервенции, просто я сейчас, к сожалению, не...
Да нет, я уверен, абсолютно. Вы понимаете, это справочный вопрос. Можно в интернете найти и ознакомиться.
Если говорить именно вообще не... именно оба интервенции, да, потому что они опубликованы,
конечно.
Данные, материалы, все.
Это справочный вопрос. Это то же самое, когда серьезному историку присылают... Расскажите про спартаковцев. Только сказки на ночь. У нас только справки на ночь по предъявлению справок о совершеннолетии из некоторых диспансеров. 7373-948, здравствуйте. Ваш вопрос.
Быстренько скажу, что население, где орудовали японцы, сжигалось полностью, и в деревнях в том числе уменьшалось вдвое. По поводу вопроса, как вам на ваш кажется, неужели был Сталин ярым антитроцкистом, либо были какие-то шашни военачальников в 30-е годы, когда уничтожались такие, как Виталий Маркович...
Примаков.
Примаков, да, и такие, как его, так сказать, подвижники Путина, Витов Казимирович, которым в подметке не годились ни Жуков, ни Тухачевский.
Все, пропаганда у нас запрещена. Кто кому годился в подметке, это мы Сапожников спросим. Я, честно вам говорю, позовем.
Это отдельно. Нет, понимаете, это отдельная уже тема. Это, в общем-то, совершенно тема, требующая вообще
репрессия
в Красной Армии.
Репрессия в Красной Армии. Полно исторических исследований.
Много достаточно исследований, которые, в общем-то, они по-разному, в общем, трактуют, серьезных исследований, Есть, допустим, работы, ну, Черушева, например, там была уже покойного Сувенирова работа.
Александр Колпакиди и Елена Прудникова?
Вы знаете, нет, здесь в отношении Прудникова, извините, но я это не историк. Прудникова...
Нет, они вместе с Александром Колпакиди. Мне эта версия, двойной заговор, мне это вполне кажется правдоподобным.
Ну, мне, мягко говоря, не очень.
Ну, вам хорошо, говоря. Мы разошлись. Потому хорошо, что, здесь
извините,
мы
но Прудникова человек, который практически не пользуется архивными материалами.
Александр пользовался.
Домыслами.
Полным-полно свидетельств так называемых репрессий в Красной Армии, которые абсолютно не ложатся в концепцию того, кто сейчас звонил. Ну, никак.
Вот. Концепции могут быть разные, но вы знаете, да, вот в отношении у меня, конечно, что вы Прудникову, я нередко слышал на конференциях выступлений на одних, не буду называть, исторические чтения, она приходит. И, в общем-то, вы знаете, эти выступления, они настолько антиисторичные, настолько игнорирующие вообще архивные документы и не понимающие, что мне кажется, что здесь ее всерьез обсуждать, по-моему...
Она скорее пропагандист, конечно.
Да, пропагандист. Публицист. Да, пропагандист.
Публицист.
Публицист, да, но не историк.
Дальше. Расскажите про Котовского. С какой такой неожиданной радостью? Котовский не был в меню. Перед передачей
нет, Котовского нет, не было. Нет, ну Котовский, понимаете, что...
Интернет что именно, открыть.
Что, нет, что именно рассказать? Ну, то, что раз мы упоминали Мишку, это полк Мишки Япончиков входил в бригаду
командовал Котовский.
Котовский тоже, конечно, до революции имел, у нас политическую роль его очень преувеличивали. Понятно, уголовный прошлый, хотя, понимаете, разница их с Винницким была в том, что они были все-таки разного происхождения, разный уровень даже образования. Котовский, он мог, действительно, у него мог быть там, читать там о Робин Гуде, то есть, ну, и получив все-таки среднее образование, по тем временам это было. Япончик, ну, кто из семьи, который получил только два класса, по-моему, еврейской школы, окончил и устроился в матрасную мастерскую. Поэтому у него никаких представлений таких не было.
На матрасах, если только.
Поэтому все-таки даже есть ведь белые мемуары, которые говорят, что Котовский действительно все-таки относился и к пленным, ну, не так, как мы говорили, как Япончик. Все-таки у них подходы были разные.
Это, абсолютно.
Это об этом писал и Шульгин, да, в общем-то, и другие авторы. Вот.
Котовский был достойный противник. Да. А, извините, Мишка Япончик, он...
Это был все-таки элемент. Другой, да, вопрос.
Сейчас. Огромное спасибо, что пришли. Олег, я вам говорил, 2 часа — это не время. Проскочит мгновенно. Сегодня мы впервые поговорили о том, как происходила гражданская война и все ее ужасы на местах.
В одном регионе,
все-таки отдельно взятом. В одном городе, не имеет значения. Тем не менее.
В местах это много. Это
за что огромное спасибо Олегу Копчинскому. Надеюсь, он еще будет у нас появляться. А всем всего самого доброго. Даст Бог. До следующего воскресенья. Новости на радиостанции «Говорит Москва».